Начну сегодня с проверки на революционную бдительность. Слушайте внимательно. Итак, добрый вечер, друзья. Многострадален и велик русский народ. Особо тяжкое для него время пришлось на 20 век. Тут тебе революции и военные с 1914 по 1945 годы, катаклизмы, и НЭП, и раскулачивание с продразверсткой, и Сталин с ГУЛАГом, психушки, кукуруза, перестрой после застоя и, наконец, бесноватый рынок. Со всем этим неразрывно связаны личины вождей и царьков, все это насаждавших. По ходу века их было 9, сменявших друг друга на верхних эшелонах власти. Обсуждать и осуждать их можно долго, мы этого делать не будем, лучше вспомним эти одиозные фигуры. Один из 9 — хохол Черненко. Поскольку у украинцев сейчас свое государство, мы его забудем. Остальная 8, подобно правителям древнего Китая, составляла 3 королевских династии. 3 представляли династию Ин. Это Лен Ин, Сталь Ин, Ельц Ин. 3 династию Ев или Йов. Горбачев, Хрущев, Брежнев. И лишь 2 династию Ов. Роман Ов и Андроп Ов. Но он не царь, а скорее царек. Квота от каждого клана 3 человека. Как видим, Ин и Йов исчерпали число полномочных своих представителей, и последним в веке правителем должен стать 3-й представитель династии Ов. Кто это будет? Нам неизвестно. Но чем черт не шутит? На всякий случай напомню слушателям, что моя фамилия Авдейков. Но поскольку моя фамилия явно не Авдейков, вы уже, наверное, догадались, что я читал не свое. Действительно, это была пародия на традиционное наше вступление, прислал ее из города Вытегра Вологодской области Андрей Авдейков. Сделал я все это с намеком, потому что сегодня мы будем читать письма и проигрывать заявки, заглянув для начала в рок-хронику. «29 ноября. В 1933 году в Англии в графстве Чешир родился Джон Майл, певец, мультиинструменталист, дедушка британского рока, основатель группы Blues Breakers, которая дала несколько выдающихся гитаристов миру. 30 ноября. В 1945 году в Уэльсе, Великобритании, родился Роджер Гловер, басист и продюсер из Deep Purple, игравший также с Ричи Блэкмором. 1 декабря. В 1945 году в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, родился Джон Дензмор, барабанщик из группы The Doors. 2 декабря. В 60-м году в Бирмингеме в Англии родился Рик Савич, гитарист из Def Leppard. 3 декабря. Ой, посмотрите, кто тут именинник. В Бирмингеме в 48-м году родился Оззи Осборн, урожденный Джон Роберт Осборн, певец и сочинитель из группы Earth, Земля, ставший впоследствии Black Sabbath. С 80-го года Оззи сольный артист, и последние свои сольные концерты он дал всего 2 недели назад, 14 и 15 ноября, в Калифорнии, в городе Коста-Меза, на стадионе Pacific Amphitheater. Ой, ну об этом разговор особый. И, наконец, 5 декабря, в 35-м году в штате Джорджия родился Литл Ричард, урожденный Ричард Пенниман, певец, сочинитель, пианист, один из ранних новаторов рок-н-ролля. Слышу нарастающую глухую волну протестов. Как же ты, мол, Сева, мог забыть 24 ноября, смерть Фредди Меркьюри, безвременную кончину вокалиста Queen в 45-летнем возрасте год назад? Отвечу так. Не забыл. Не хотел просто упоминать, между прочим, на прошлой неделе, а потому и перенес на эту. Фредди, конечно, знал, что умирает, и знал, что умрет. Но в том, что он делал в последние месяцы жизни, не было никакой слезливости или жалости к себе. Это отразилось, мне кажется, в песне «The show must go on» — «Концерт должен продолжаться». В ней были такие слова: «My heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on». «Сердце мое рвется, и грим мой сыплется, быть может, но улыбка, как раньше, все играет на устах». Думаю, что под этими словами можем в каком-то смысле подписаться и все мы с вами. а строки о рвущемся сердце и осыпающемся гриме улыбки, нисходящей с уст, это достойная эпитафия павшему герою рок-н-ролла Фредди Меркьюри. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Песня «The Show Must Go On», концерт должен продолжаться в память покойного Фредди Меркьюри. Он умер год назад, поздно вечером 24 числа. По этому поводу первое письмо из Подмосквы. «Здравствуйте, уважаемый Всеволод Борисович», пишет вам Людмила Шумакова из подмосковного города Пушкино. С дрожью в коленках вспоминаю тот черный понедельник 25 ноября прошлого года, когда, собираясь в контору и, кружа по квартире в поисках сумки, сами знаете, самое нужное пропадает в самый неподходящий момент, я услышала по телевидению неожиданное. Вчера, 24.11.91, в Лондоне скончался один из величайших музыкантов мира, и трагическое выражение лица диктора, и как забилось сердце, и уже ничего не было нужно, и какая к черту сегодня может быть контора, и только одна мысль в голове: «Господи, только не Пол Маккартни», потому что именно он для меня один из величайших. Фредди Меркьюри. И первая реакция: «Ну разве можно так пугать?» И вторая, часа через два: «Фредди? Не может быть!» Согласитесь, эти двое, Меркьюри и смерть, казались абсолютно несовместимыми. Хотя пресса, даже отечественная, регулярно сообщала о том, что Фредди давно не появляется в обществе из-за болезни последние два года. Не знаю, но мысль о болезни мне касалась смехотворной. Стоило посмотреть любой из его клипов, чтобы убедиться, что уж кто-кто, а Фредди болеть попросту не может. Но не производил он впечатления немощного. Потом, однако, выяснилось, что королеву доконала болезнь, которая в свое время косила египетских фараонов, потом мартышек, кошек, наркоманов, гомосексуалистов, к которым он, как опять же выяснилось, и принадлежал, и так далее, и тому подобное, и не помогли ни деньги, ни изначальное здоровье. И в музыке осталась брешь, которую уже никто не заполнит, потому что Фредди был один и талантлив без меры, и, ну, да вы сами знаете, какой был Фредди Меркьюри. Особенно сильно нам дали это почувствовать на концерте в его честь, который, о удивление, нам показали, пусть и в несколько кастрированном виде. Все средства массовой информации, газеты, телевидение, радио сочли своим долгом почтить память несравненного Фредди. Вот тут-то бы нам и разгуляться и собрать воедино всю информацию о любимой группе, но здесь и таился классический облом. или так было задумано для создания наибольшей загадочности вокруг Куин, досталось всем и по всем статьям. Приведу лишь самые яркие примеры. Начнем с барабанщика Роджера Тейлора. В московском «Комсомольце» его обозвали Миком Тейлором. Хотя, чего это я? Какая в сущности разница? Мик или Роджер? Роллинг Стоунс или Куин? Прямо как в ситуации на уроке физики. На доске написана формула А. Ньютона Лейбница, Б. Мюллера Штирлица, В. Да какая вам разница? А дата его рождения колеблется от 20 до 26 июля 49 года. Брайан Мэй был обойден вниманием, и его биография, в принципе, осталась тайной, и, слава богу, неувязочек меньше. Единственное упоминание о его профессии я нашла в газете «Гардиан», но это повергло меня в тихий ужас и укрепило сознание собственного бессилия в английском. Там было написано «He studied to be an infrared astronomer», какой-то астроном, «and was asked to work at Jodrell Bank by Sir Bernard Lovell». Если это учреждение действительно банк, то в качестве кого этот выдающийся человек был туда asked? Специалистом по сигнализации, охранником, кассиром? Отвечаю, насколько мне известно самому. Речь идет о работе в области инфракрасного излучения звезд и планет. Jodrell Bank — это место известного радиотелескопа, нацеленного в космос. Брайан Мэй, бакалавр физических наук по образованию, был аспирантом, занимался астрономией и даже преподавал астрономию, но потом, как мы знаем, поменял науку на шестиструнку. Читаю далее письмо. И вот еще о чем хочется спросить. В последних днях ноябрьского кошмара, как вдруг оказалось, что Мэй, Тейлор и Дикон тихо устранились от постели умирающего? «Friends will be friends right to the end», как они неоднократно подчеркивали. Или это было так ради красного словца и удачной рифмы? С уважением, Людмила Шуманова. Прошу прощения, я в начале передачи назвал Людмилу Шумаковой. Город Пушкино, Московской области. Ну, Фредди умер от СПИДа. Как мы знаем, болезнь эта поражает защитную систему организма, и больной буквально угасает. Угасает, как свечка. Вполне возможно, что Фредди, чуя смертный час и готовясь ко встрече с вечностью, хотел быть наедине и в компании не нуждался. Хотя друзья, я уверен, его не оставляли. А сейчас переходим к следующей заявке. композиция «Crying Days» — «Дни плача» группы «Скорпионы», которую мы проиграли для Кириенко Юрия. Живет он на Украине, в Харьковской области, Г. Лозовая. Пишет он: «Здрасте, Всеволод Борисович, здоровенький були, шановні пані. По короткой скрипучей бибисейской волне до немытого уха нашего устами Всеволода Борисовича было доложено прямо и без трепотни, ВБ пишет книгу. И не просто краткий курс какой-то там тарабарской партии любителей субботней выпивки, а избранный труд печатных хохм, дозволенных для употребления немного легкого джазистого умора, не юмора, а Леонидова, руководящий направляющий баса фальцет ВБ и черный как кофе, убийственный как дуло ППШ, патологически антибольшевистский исторический датчик везде бывшего Владимирова. Ну что же, дай бог. Только не кажется ли вам, дорогой Всеволод Борисович, что данное произведение станет первым камнем на пути к затуханию самой передачи? Ведь, как показывает опыт всех взглядов, КВНов, умелых рук, когда это, то есть то, что вы создаете, выходит, так сказать, за рамки естественного круга, оно умирает. Передайте, пожалуйста, что-нибудь из прежних «Скорпионов». Если вы еще выполняете музыкальные заявки, сколько ни прошу, ни одной не прокрутили, даже «Скорпионов». До свидания, Юра. Ну вот, Юра, видишь, как прокрутили все-таки тебе заявку. Отвечу тебе следующим образом. Ни Алексей Леонидов, ни Леонид наш Владимирович здесь не участники. Грех лежит, как говорится, только на мне. Причем абсолютно за все. За содержание книжки, за картинки, за шрифт набора, за ошибки и за опечатки. Действительно, опасение ты высказал довольно проницательное. Вообще, то, что для радио писано, для книги в принципе не годится. Однако в этой книге я пытаюсь применить качественно новый принцип. Подобно тому, как на радио ведущий олицетворяет в себе всю передачу, и между ним и слушателями посредников нет, мы общаемся напрямую, так и в этой книжке сей труд пойдет прямо из рук составителя в руки читателя, заглянув, может быть, по дороге в офсетный станок для тиража. У каждого обладателя этой книжки таким образом будет в руках авторский оригинал. Такая вот идея. Ну, а что получится из этого, мы посмотрим. Следующее письмо пришло из Москвы, с улицы Сахалинской. Юрий Машков пишет. «Good midnight тебе, Борисыч. Извини, что я не в рифму, но надеюсь, что по кайфу. Утомленный бесконечным сериалом про Деф Леппорт, я подумал, что пора бы грусть, печаль свою развеять написанием послания. Тут еще я вот что слышал. Будто письма стали реже вам отсюда посылаться, сей пробел хочу восполнить». Я теперь живу в России. Это вроде СССР, только нету коммунизма, и КПСС не видно. В остальном же, как все прежде. Все как прежде. Но открылся тут сезон большой охоты на бумажные дензнаки. Всяк настраивал ловушки, кто-то штык точил сердито, дабы завладеть зеленой иностранной купюрой. Видно, редкая порода. Все забыто в одночасье в этом хаосе наживы. Меньше стало гуманистов, тех, что видят свет и небо, выпускающих на волю ассигнацию любую. Мне, наверное, недоступно наслаждение битвы жизни за хрустящую бумагу. Звон монет меня пугает. Ладно, хватит о печальном. Я слыхал, ты пишешь книгу, а точнее набираешь на диковинной машине. Это славная затея. Лишь одно меня смущает. Мы-то к голосу привыкли. А теперь поди-ка вспомни, где какие ударения. Тем не менее, надеюсь я купить ее, и точка. Вот и все. Ах да, заявка. Знаешь, хочется послушать Damage Inc. Incorporated из «Металлики» любимый диско-кукольный хозяин. С наилучшим пожеланием и до следующих писем. 18 август. Что-то вроде годовщины дней последнего братанья. Юра Машков, ты пиита разбудил во мне сегодня. Только ныне вдохновение ненадолго посещает. Суета сует житейских вытесняет вдохновение из сознания акына. И с «Металлику» и тоже. Диско «Кукольный хозяин» под рукой не оказалось. Видно, выслал я кому-то иностранной бандеролью. Так что ты не обессудь, диск другой я предлагаю. Цветом черен. Он последний в дискографии у группы. Точно так же, как и группа, он «Металлик» и зовется. Ну, а песня «Enter
Сэндман.
Композиция «Enter Sandman» в исполнении группы «Металлика». Мы сыграли ее для Юрия Машкова из Москвы. Следующее письмо пришло с Украины, из... Тут что-то мне не разобраться, из какого города. Пишет его Андрей. Пишет он следующее. «Салют, Сева! Вот уж больше года я служу в армии, и еще осталось немножко до весны, и снова я буду слушать твои передачи, как делал это до армии. Сегодня у меня к тебе есть очень большая просьба. Передай для моей малышки AC/DC и скажи ей, что она дура. Хотя, может, она и права, что поменяла меня с моей музыкой на парня с белой Тойотой. Если тебе будет не в облом, передай, пожалуйста, может, тебя она послушает. Она же не пропускает ни одной твоей передачи и должна тебя послушать. Заранее благодарен, Андрей». Андрей выполняет твою просьбу. «Малышка, ты дура. Хотя, может, ты и права, что поменяла Андрея с его музыкой на парня с белой Тойотой. А может, ты и дура». AC/DC, которую мы сыграли для Андрея и его малышки. Последнее письмо – это то письмо, с которого мы сегодня начали. Господин Авдейков пишет. «Здравствуй, ВБ. Извини, что не полностью имя твое пишу, просто захотелось какой-то загадочной конспиративности. Представь, перехватывает это письмо КГБ И начинается врубиловка. Что это за ВБ такое окаянное? Может, это Виссарион Белинский? Вопрошает один. Ты что? Отвечает более начитанный другой. Белинского давно Сталин в ГУЛАГ изгноил. Так и мучаются гобисты в догадках. Может, выдвинутый беднотой? А может, вершитель суде Б? Или, наконец, властитель Бум? Все тщетно. И не Ворошиловский это буденовец, и не великий буржуин. Так в муках и умирает Гобье, никогда не узнав, что ВБ — это просто Всеволодборище, точка. ВБ, и впредь сохраню эту аббревиатуру, обожаю твои рокпосевы, но все же более всего нравятся мне прологи сказочки в начале каждой посевной. Вот где раздолье оригинальному юмору. Есть где блеснуть интеллигентской своей выправкой и проведить интеллектуальный вольтаж, как выражается мой френд Шурик. Все здесь замечательно до такой степени, что я постоянно конспектирую работы, черпая из них все РДВ, разумное, доброе, вечное. Переходя на язык эротических знаков и символов, скажу, что от этих твоих прологов у меня наступает натуральная эрекция мозгов, вплоть до оргазма. Далее, как следствие, эякулирую мыслями на девственно чистый лист бумаги в клеточку. Так происходит дефлорация. Так и пишу, фрикцируя ручкой по листовым эрогенным зонам. Пишу, не пользуясь чужими мыслями, презервативами. Да и лист бумажный архангельского ЦБК артикула 5001, как известно, в использовании контрацептивов не упрекнешь. Это все койтус, вследствие которого происходит оплодотворение листа. Он забеременевает мыслями моего мозгового треста, образующими некий эмбрион. Все это западает в конверт, в матку, ограждающую его от влияния извне. Срок вынашивания плода варьируется от месяца до года. Рано или поздно, если не произойдет выкидыш на советской почте, штука эта доходит до стольного города Лондона, где помещается в родильное отделение писем на BBC. В скорости опытные нежные руки акушера по имени Сева принимают роды, вскрывая конверт. Все хорошо, но лишь зачитывание письма в эфире – это знак того, что роды прошли успешно, что родился мальчик, письмо родилось как явление. Конец цитаты. Если применить этот закон Авдейкова об оплодотворенной идее к нашей сегодняшней передаче, то можно сказать, что младенец, в общем, получился здоровеньким и привлекательным, хотя и не очень шустрым. Раз уж мы заканчиваем на теме родов и рождения, тут самое время вспомнить нашего грядущего юбиляра Оззи Осборна, который хоть и устранился от концертной деятельности, но думается на досрочную рок-н-ролльную пензию, еще не вышел. Пожелаем же ему крепкого здоровья, особенно в районе печени. На этой вот приподнятой ноте я с вами и прощусь до будущей недели. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Бирмингем.